Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 588-я встреча. Мы с вами в книге Иова, и мы слушаем второй ответ Иова, или фазу. Это начало 16 главы. В прошлый раз мы не дочитали 15 главу, я сказал о том, что там появляется одна новая вещь. Дело в том, что Элифаз начинает обличать Иова. Но обличает он его, во-первых, не вовремя, а во-вторых, не в том. Элифаз обличает Иова, когда, наверное, нужно было просто помолчать. Мы об этом поговорим еще позже. Да, есть время обличать, но есть время просто посидеть спокойно, помолиться. Элифаз становится обличителем. Во-вторых, Элифаз обличает Иова в том, что Иов восстает против Бога. А Иов на самом деле просто хочет услышать ответ Бога. Иов просто хочет услышать, чтобы Бог ему что-то сказал. Интересно, что Бог ответит на желание Иова, но будет это лишь со временем. И вот 16 глава, начинается ответ Иова Элифазу. «И отвечал Иов и сказал: слышал я много такого. Жалкие утешители, все вы. Будет ли конец ветреным словам? И что побудило тебя так отвечать?» Иными словами, во-первых, он называет своих друзей жалкими утешителями, то есть он фактически им говорит: плохие из вас утешители. И слова их ветреные. Еще это можно перевести так же, как пустые слова. Есть христиане, которые говорят: а вот у меня дар обличения. Это не дар обличения, это обуза и для самого человека, и для того, кого этот человек начинает обличать. Это пустые слова. Дело в том, что обличение должно быть еще и целенаправленным. Недостаточно просто выстрелить. Важно также выстрелить так, чтобы попасть в цель. Элифаз раскидывает свои стрелы обличения там, где не нужно было ничего раскидывать. Вообще, в принципе, вся ситуация становится все более и более неуместной. Между Иовом и его друзьями наступает такое противостояние. И интересно, что в конце концов ни тот, ни другие не побеждают. Вместо поддержки, вместо помощи, вместо утешения начинается противостояние. И вот Иов тоже втягивается вот в эту историю. Он тоже начинает противостоять друзьям, вместо того, чтобы уповать на Бога. Он постепенно начинает защищать сам себя. Долгое время мне казалось, что если проповедь библейская, то она всегда будет хорошая. То есть вот библейская проповедь действительно нужна и важна в любой ситуации. Я до сих пор стою на этом мнении, на этом убеждении, но все-таки уместная библейская проповедь. Но при этом есть еще один момент, который тоже нужно озвучить. Далеко не все зависит от проповедника, многое зависит от слушателей. Могут быть действительно обоснованные библейские слова, могут быть действительно обоснованные мысли, которые в этот момент слушателями не воспринимаются. 4 стих. «И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей. Ополчился бы на вас словами и кивал бы на вас головою моею». Если помните, мы говорили, это было тогда мое предположение, я мог бы тогда обосновать это текстом, но не сделал этого, к сожалению. Помните, я сказал о том, что, наверное, друзья вот так кивали, типа: грешник ты, Иов, и не каешься. И тогда, между прочим, меня спросили: почему ты решил, что друзья кивали головами? Я не ответил на этот вопрос, а зря. Вот 4 стих. Он им напрямую говорит: вы тут спорите со мной и киваете. Я бы тоже так мог. Вот на вашем месте, если бы я был в аккуратном пиджачке, а вы в этих самых своих язвах, в этих нарывах, я бы тоже вам мог говорить ровно то, что говорите вы мне сейчас. 5 стих. «Подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы». Он иронизирует. Апостол Павел в послании к Галатам очень четко объясняет, как мы, христиане, призваны утешать друг друга. Это совершенно конкретное утешение, о котором друзья Иова не имели ни малейшего представления. Послание к Галатам, 6 глава. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». У друзей нет ни малейшего духа кротости. Кстати, со временем дух кротости теряет и сам Иов. Дальше 2 стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». И дальше 3 стих тоже здесь важен. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Друзья Иова считают себя великими советчиками. А на самом деле, конечно, советчики из них оказываются очень плохие. При этом, да, каждый человек согрешил, и каждый человек действительно имеет что-то в своей жизни. Если кто-то говорит, что на нем нет греха или у него нет греха, то он лжец. Об этом пишет Иоанн в 1 послании своем, 1 глава. Однако не всегда есть смысл обличать, порою есть смысл помолчать и проявить самое элементарное сострадание. Интересно, что Иов говорит дальше. 6 стих. «Говорю ли я, не утоляется скорбь моя? Перестаю ли? Что отходит от меня?» Иными словами, вы никак не помогаете мне. А дальше. «Но ныне он изнурил меня. Ты разрушил всю семью мою. Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изможденность моя, в лицо укоряет меня». К кому обращается Иов? 9 стих. «Гнев его терзает и враждует против меня. Скрежещет на меня зубами своими. Неприятель мой острит на меня глаза свои». О ком это? Тут на самом деле довольно сложный вопрос. Если читать напрямую русский перевод, получается, что Иов бросает эти обвинения в лицо Бога. В его состоянии это вполне можно бы себе представить. Однако я все-таки считаю, как многие современные переводчики, что в данном случае, в этом контексте, он обращается к этим, в кавычках, «друзьям». То есть он им говорит: «Вы вот такие, вы это делаете». Это не он, Бог, а вы. То есть он имеет в виду друзей в данном случае, а не Бога. Друзья, которые стали для него врагами. Следующие стихи поддерживают именно такую трактовку. 10 стих. «Разинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам. Все сговорились против меня». Это не Бог, это конкретные люди. Но Бог в этом тоже участвует. 11 стих. «Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня». То есть это не Бог стал нечестивым. Это Бог отдал Иова вот этим нечестивым друзьям. «Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и избил меня и поставил меня целью для себя». Постепенно от разговора о друзьях Иов переходит к разговору о Боге. Сейчас я еще на пару минут буквально вернусь к предыдущим стихам, а потом насчет «потряс за шею» поговорим тоже. Знаете, иногда христиане, и особенно христианские или христианствующие обличители, бывают невероятно гадкими людьми. Они думают, что обличают. Они думают, что помогают. На самом деле помощи в этом нет. Но что мы все про них, обличителей? Давайте поговорим о нас с вами. О вас, обо мне. Знаете, как определить, появляется ли в вас или во мне, ну, вы про себя можете сказать, я про себя, так вот, появляется ли в нас вот этот синдром друзей Иова? Как только мы хотя бы внутренне, хотя бы где-то, хотя бы на минутку, обличая другого человека, начинаем думать о том, что «а я лучше», в нас появляется вот этот синдром друзей Иова. Как только мы хоть на минутку допускаем мысль «а я бы такого никогда в жизни не сделал», у нас появляется синдром друзей Иова. Друзья Иова считают, что защищают Бога, однако на самом деле нападают на Иова. По поводу «берет за шиворот», 12 стих, «я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею или за шиворот и избил меня и поставил меня целью для себя». Видели когда-нибудь, как, ну хотя бы в фильме где-нибудь, охотничья собака берет за шиворот, за шею кролика? Ладно, если этого не видели. Видели когда-нибудь, как кошка хватает мышь? Вот именно этот образ использует здесь Иов. Он так чувствует себя по отношению к Богу. Он чувствует себя как заяц, которого схватила собака, как мышь, которую схватила кошка. Но это не собака и не кошка. Это Бог. Иову нестерпимо горько. Дальше перед нами очень-очень живая картинка, очень живое такое изображение, действительно образность. Дело в том, что книга Иова — это необычайно поэтичная книга, и многие люди, даже не верующие в Бога, не являющиеся христианами, читают эту книгу как поэзию. Вот 13 и 14 стих, послушайте внимательно. «Окружили меня стрельцы его. Он рассекает внутренности мои и не щадит. Пролил на землю желчь мою. Пробивает во мне пролом за проломом. Бежит на меня, как ротоборец». Действительно, очень и очень образно. 15 стих. «Вретище шил я на кожу мою и в прах положил голову мою. Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти». Иов действительно стоит на пороге смерти. И тут начинает проявляться то, что действительно есть в его сердце. 17 стих. «При всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста». Он говорит о том, что его молитвы чисты. Он перестает осуждать, перестает судить сам себя. И друзья, споря с ним, побуждают его оправдываться. Они принуждают его объяснять его собственную правоту. И вот как только он начал защищать себя, он начал также обвинять Бога. Как только он оправдывает себя, Бог оказывается на скамье подсудимых. Знаете, в чем штука? Это ведь общая история. Когда мы с вами начинаем оправдывать самих себя, мы как бы заставляем Бога сидеть на скамье подсудимых. Оказывается, что Бог для нас как будто перед судом. Но мы не имеем права так поступать. У нас просто нет такого права. Хотя на самом деле, да, есть немало людей, которые пытаются судить Бога. И есть немало людей, я слышал такие утверждения, когда даже христиане говорят, что вот моя молитва чиста, я же чист. Но Бог почему-то не отвечает. И мы бросаем упрек в лицо Бога. Книга Иова чрезвычайно современна. 18 стих. «Земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему. И ныне вот на небесах свидетель мой, и заступник мой в вышних». Иов сначала взывает к земле, а потом обращается к небу. И вот в небесах заступник Иова. Он это очень четко понимает. Да, он бросает обвинение в лицо Бога. Но все же, и это важно, перед нами обвинение, которое бросает верующий человек.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцатый стих, многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Ибо ли там моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный? Он понимает, что стоит на пороге смерти, и он хочет все-таки выяснить эти вопросы с Богом. Я благодарен Богу, что Он отвечает и на эти призывы. У меня сегодня есть заступник, который представляет меня перед Богом Отцом. Имя этому заступнику — Иисус Христос. Он хочет быть и вашим заступником. На молитву Иова Бог ответил. 17 глава, 1 стих. «Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно». Знаете, что он им говорит? «Вот я умираю, а вы меня осуждаете». Вот что интересно. В конце книги Бог скажет еще Иову очень суровые слова. Но вместе с этой суровостью в словах Бога будет утешение и очищение. Бог очистит, восстановит Иова. Друзья же лишь осуждают его. Третий стих. «Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня?» И опять-таки, это молитва Иова, на которую мы получаем ответ в Иисусе Христе. Молитва, которая действительно была услышана, молитва, на которую Бог хотел ответить с самого начала. «Ибо ты закрыл сердце их от разумения, — говорит Иов о друзьях, — и потому не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу? У детей того глаза истают. Он поставил меня притчей для народа и посмешищем для него». Иными словами, смеялись над Иовом не только эти, в кавычках, друзья. Мы не случайно сказали, что вся ситуация развивалась публично. Если бы тогда была печать, были бы газеты, радио, телевидение, интернет, это было бы на первых полосах, это было бы в ежедневных трансляциях. Был бы прямой эфир, а многочисленные, в кавычках, друзья и, в кавычках, доброжелатели писали бы комменты. «Помутилось от горести око мое, и все члены мои, как тень». Да, он действительно называет себя тенью. Он становится все более похожим на тень. «Изумятся о сем праведные, и невинные вознегодуют на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться». Да, действительно, Иов порой спотыкался. Иову было нелегко. Но есть в нем этот стержень веры, который не дает ему полностью предаться унынию. 10 стих. «Выслушайте все вы и подойдите. Не найду я мудрого между вами. Дни мои прошли. Думы мои, достояние сердца моего, разбиты. А они ночь хотят превратить в день. Свет приблизить к лицу тьмы. Очевидно, эти друзья постоянно доставали и донимали Иова, считая, что способны ему помочь. 13 стих. «Если бы я и ожидать стал, то преисподня дом мой. Во тьме постелю я постель мою. Гробу скажу, ты отец мой, червю, ты мать моя и сестра моя». Иов думает, что его похоронят прямо здесь. Он действительно не хочет больше жить. И вот тут мы с вами пропустим несколько стихов, прочитайте сами. Начинается 18 глава, и это вторая речь Вилдада. И он тоже, как и Элифаз, не может сказать ничего нового. Я напомню, что он традиционалист, и он опять использует всякие пословицы и поговорки, древнюю мудрость, известные изречения, и все это совершенно не по делу. 18 глава, 1 стих. «И отвечал Вилдад, совхиянин, и сказал, когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, и потом будем говорить». Интересно, что он использует слово «вы» и «Иов», и, возможно, Элифаз, и, наверное, и другие люди с точки зрения Вилдада должны были бы положить конец этим речам. Знаете, что иногда получается? Особенно, если ты привык думать штампами, а не реальностью, не Божьим присутствием. Вот реальность не укладывается в штампы. Как один мой знакомый сказал, если ваша реальность не укладывается в мои штампы, то тем хуже для вашей реальности. Не-не-не, тем хуже для штампов. Конечно, он говорил это с иронией, иронизировал он над своими же штампами. 3 стих. «Зачем считаться нам за животных и быть униженными в собственных глазах ваших? О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем, неужели для тебя опустить земле и скале сдвинуться с места своего?» То есть, иными словами, во-первых, он просит Иова замолчать. Кажется, всем бы им нужно было замолчать. Но они говорят, замолчать должен был бы Иов, ну, с точки зрения Вилдада. Вот следующее, что он говорит, это вопрос, обращенный к Иову. «Неужели для тебя опустить земле и скале сдвинуться с места своего?» Иными словами, он фактически спрашивает Иова, «Неужели ты считаешь, что земля крутится вокруг тебя? Вот неужели ты считаешь, что действительно весь мир должен крутиться вокруг тебя?» Иов так не считает. Иов просто хочет быть здоровым. Видите, что делает Вилдад? Он обвиняет Иова в том, что Иов даже не думал. Иов просто хочет быть здоровым человеком. Все. 5 стих. «Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Сократятся шаги могущества его, и низложит его собственный замысел его, ибо он попадет в сеть своими ногами, и по тенетам ходить будет. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его. Скрытно разложены по земле силки для него и западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят его бросаться туда и сюда. Истощится от голода сила его, и гибель готова сбоку у него. Съест члены его первенец смерти». Ну и так далее. В общем, он говорит правильные вещи. Но опять-таки он нанизывает мудрость на мудрость и делает он это все совершенно неуместно. Кстати говоря, он еще и не учитывает Божьей милости, то есть вообще никак. Это разрушение, это гибель, и, собственно, все. А теперь давайте вернемся к Иову. Иов остается один, без жены, о ней уже ничего не говорится, без детей, по понятным причинам, при смерти, вот с этими друзьями рядом, и, как кажется, без всякого присутствия Бога. Вот контекст следующей 19 главы, сегодня уже не успеем ее прочитать, но в следующий раз прочитаем. Ее контекст как раз здесь. Иов чувствует, что он один, и Бога нет. И вот в этот момент, помните, мы с вами говорили о его вот этой внутренней такой готовности слушать Бога, о его внутренней вере, о его стержне. И вот этот стержень приходит на помощь. Тогда, когда все плохо. 17 глава кончается воплем Иова. «Где же после этого надежда моя? И ожидаемое мною кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе». Вроде бы 16 стих отвечает на вопрос 15. Но, во-первых, этот ответ неверен. Во-вторых, этот ответ не окончателен. Книга Иова — это книга про близость Бога. Где Бог, когда я страдаю? Здесь, рядом. Вот тогда страдание можно перенести, и тогда это страдание нас укрепляет. Я еще раз прочитаю вопрос Иова. Запомните его, я хочу, чтобы он звучал в нашем сознании до следующей нашей встречи. Это 15 стих 17 главы книги Иова. «Где же после этого надежда моя? И ожидаемая мною кто увидит?» Потом будет говорить Вилдад. И ответ на этот вопрос уже в 19 главе. Но прочитаем мы это в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.